Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. Сегодня Эльвира Чепенко как ведущая и психолог Юрий Пожидаев.
Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня в черном. Это ничего не значит. Просто так совпало.
Я не в черном, я в темно-зеленом. Ну ладно, пойдет.
Ну, у меня ты в черном. Я не знаю, как у слушателей, но, по крайней мере, у меня в черном.
Слушайте, ну тема у нас действительно не очень веселая, так что все нормально. Мы сегодня, друзья, будем говорить про одиночество в браке. Как много пар женатые остаются вместе не потому, что они любят друг друга, а потому, что им хорошо друг с другом, а потому что дети, общая жилплощадь, какие-то там, не знаю, кредиты, ипотеки, привычка, привязанности. Ну, привязанность, ладно, это хорошее слово. Привычки, да, вот. И они не чувствуют единения в паре, они не чувствуют, что они приняты, что у них вот любовь, тепло есть, они чувствуют одиночество. Вот мы будем говорить сегодня про такие пары, почему случается так, что я в браке, но я одинок. Что с этим делать, можно ли наладить отношения? Поэтому пишите ваши вопросы на эту тему. Если у вас случилась такая ситуация в семье, тоже пишите, пожалуйста, в комментариях. Если сможем ответить в эфире, ответим в эфире. Если нет, направим вас на консультацию в наше сообщество. Поэтому, друзья, ждем ваших комментариев. Ну, а мы начинаем.
Да, так бывает, и, в принципе, так достаточно часто бывает. Обычно люди живут. Да я бы так сказал, наверное, глаза достаточно быстро открываются, потому что вот эйфория после свадьбы, когда букеты, когда подарки, когда свадебное путешествие. Вообще, мне кажется, что супруги как-то мало друг на друга внимания обращают, они как-то, вот особенно женщины, они как-то наслаждаются вообще вот той иллюзией, которую они придумали, и она еще не успела выветриться. И вот они пребывают в этой иллюзии, все хорошо. Ведь мне кажется, что так наша психика устроена, что человек, вот он многое что себе придумывает. Вот, ну, Мартин Лютер Кинг когда-то сказал «I have a dream». То есть вот когда-то женщина себе сказала «I have a dream», и вот мой дрим, я его нашел, я сейчас вот у меня дрим, и вот дрим идет, потом, а потом так вот как бы туман начинает опускаться. И потом, батюшки, а кто ж тут рядом? А что, а где романтика? А что происходит? Он со мной вообще не разговаривает. Оказывается, я сама с собой разговаривала и думала, что это он со мной разговаривает, а он со мной не разговаривает. Понимаете, потому что я хочу вам сразу сказать, друзья мои, что это просто не приходит ниоткуда. И чаще всего это не просто быт, это не просто даже какие-то потрясения, там еще что-либо, которые произошли вот в момент супружества. Мы сейчас не будем, я сегодня не буду затрагивать тему как измены, вот таких вот тяжелых, то, что произошло в семейных отношениях. Мы будем говорить о другом, конечно же, да, немножко о другом. Но вот первая из причин, которая появляется, или как вам сказать, которая есть, она, вот откуда она организуется. Вот причина холодного отношения близкого человека это может быть не отсутствие чувства, а его какая-то собственная душевная травма, которая когда-то произошла.
Давайте на примерах.
Например, эта травма могла быть в детстве. Это что-то с человеком могло случиться. Например, когда-то была первая любовь, и она разрушилась. Это первая любовь там, в 12-13 лет. И вот произошла эта, ну, вот эта травма, когда, ну, тяжело перенес это, возможно, вот эти вот все такие подростковые вариации, что ли, подростковые такие эмоциональные переживания, когда родители не поддержали, когда родители, наоборот, поспособствовали вот этому разрыву, когда никто не понял, когда начали смеяться, когда просто выставили тебя куда-то вообще в какое-то такое маргинальное поле, где ты стал вообще каким-то не своим чувачком.
Подождите, то есть вот это все, оно что? Оно в будущем мешает любить? или что? Мешает?
Ты понимаешь, оно не мешает любить. Ведь посмотри, ведь когда человек говорит, что мне не о чем поговорить, когда нет эмоций, это не значит, что человек не любит. Ведь обрати внимание, что человек, который не проявляет эмоций, это не значит, что он не любит, потому что он любит, он не изменяет там, он не изменяет, он ходит на работу, он зарабатывает, он старается подработки, все остальное, обеспечить свою собственную семью. Он делает на своем уровне все возможное для того, чтобы семья живая, семья процветала, там, покупает какие-то путевки, обеспечивает детей, лего, мега, шмега и все остальное.
Тогда чего не хватает? Чего он не может сделать из-за этой травмы?
Он не может проявить чувства. Он не может проявить чувства. Например, есть такое психологическое отклонение, называется алекситимия. Это когда человек не может вербально выразить свое состояние, понимаешь? Потому что человек не может проявить чувства, он не может обнять, не может сказать, какая ты хорошая, лисичка моя, он не может прикоснуться и так далее. И человеку кажется, если мой супруг или моя супруга не проявляет, у мужчин это чаще встречается, чем у женщин. Мой супруг, он не проявляет внимания ко мне, которого я ожидал. Например, ты родилась в семье, где у вас тут все обнимали, вместе играли в шашки, ты там скакала там до 8 лет на спине у папы с шашкой по комнатам, он тебя на четвереньках там возил и так далее. А тут ты не понимаешь, почему он так-то себя ведет-то? Что я делаю не так?
И чувствуешь что одиночество, да, вторым?
Конечно, фактором. Конечно, потому что я чувствую, что я готовлю, я забочусь об этом человеке. А он, скотина такая, доброго слова мне сказать не может. Неужели это трудно?
Юрий.
Я вроде как бы в рамках приличия тут слова.
Да, я просто...
И что она берет? Она берет его за гору и говорит, так ты чего? Давай, ты разве ты не можешь что-то... И вот эти разборы, и это усугубляет еще больше. И человек уходит еще в более какую-то такую глубину, и какую-то глубокую оборону, и становится еще хуже. Я бы еще следующий момент бы сказал, что нельзя делать поспешные выводы о людях, которые не проявляют эмоций. И это не значит, что их потребность в любви, она может быть очень высокая, они нуждаются в любви. Я часто говорю о том, что дело в том, что мы по-разному проявляем любовь. А некоторые люди, особенности мужчины, они ее вообще не могут проявлять. Они не знают, как ее проявлять. Не могут. Они могут, но не знают, как. Человека не научили проявлять любовь. Ты представляешь, он любит?
Можно ли научить во взрослом возрасте?
Нет, конечно, можно. Растопить любое сердце можно. Сегодня, когда готовился, и вспомнил сказку Андерсена про Снежную королеву. Ты же ее знаешь?
Ну, конечно.
И обрати внимание, что Андерсен, он не исключил наличие у Кая родителей. И ты обратил внимание, что, в принципе, за Каем двинулась в путь Герда. А где папа с мамой? Где? Бабушка-то где с этими розами? Где? Никто вообще, абсолютно. Даже как автор вообще как-то их увел куда-то вообще в сторону за занавес, и их вообще не видно. Но они же есть. И папа, и мама, и бабушка с цветами. А где эти люди? И когда Герда с Каем возвращается, их тоже нет. И вот это эмоциональная холодность, как у Кая, да, вот комок, который у него в сердце произошел, и вот в семье порой так и бывает, что родители, они где-то на заднем плане, они не учат, они используют порой ребятенка в своих собственных целях для того, чтобы он с табуретки рассказал стишок и порадовал родителей, какие они молодцы и как они хорошо воспитывают ребенка. А ребенок-то чувствует все. Потому что он чувствует, что он нужен как этикетка, как что-то, кем хвалится. А когда нет посторонних людей, то его костерят, то его там обзывают, не считают общается с его чувствами вообще. Вот они ну, он, ну, не нужен этот ребенок, он только для достижений. И, конечно же, а эти же мужчины-то вырастают потом. И эти мужчины, они вообще не знают, а как надо. Ну, может быть, они могут посмотреть фильмы какие-то и так далее, что-то где-то, что-то почитать, может быть, друзья скажут, вот, ну, он спрашивает, ну, как предложение-то сделать, как предложение? Ему там друзья понасоветовали, создали эту всю атмосферу, сделать предложение, поухаживать и так далее. То есть он что-то поделал, ну, как тебе сказать, вот это вот навык это нет, а потом он женился, и все. И белый пароход пришвартовался, называется, понимаешь?
Сообщение есть у нас, белый пароход. Юрий, у вас такой классный вообще эфир сейчас, мне нравится. Лана пишет, мы долго в браке живем и общаемся с образом партнера, построенного у нас в голове. Реальный образ потом очень удивляет. Это то, что вы сказали в самом начале.
Ну, естественно, конечно же, понимаете, ведь наша проблематика в том, помните, я вам говорю, I have a dream. То есть мы себе что-то там, вот мы у нас есть определенные ожидания и определенное представление, какое должно быть. Да подождите,
вы же только что привели пример, что ему насоветовали друзья, он сделал вот это вот
предложение. Нет,
я тебе ожидания в нас?
Я тебе так скажу, что вот смотри, дело в том, что внешнюю сторону для того, чтобы побыть немного нормальным кавалером, это можно сделать, чтобы завоевать сердце, и так далее и тому подобное. Но ведь вот что такое чувство? Чувство производит сердце, чувство производит внутренний человек. А для того, чтобы внутренний человек производил чувства, производил вот эти эмоции, он должен быть достаточно развитый, эмоциональный интеллект должен быть достаточно развитый. А этого ничего нет. И они быстро заканчиваются, понимаешь? Одно дело прийти на свидание, пробыть там 2 часа, или обсудить какие-то вещи, еще что-либо. А другое дело жить с человеком. Вот жить с женщиной, жить с человеком, ты 24, ну, на 7, а сейчас в карантине вообще мы не можем никуда скрыться, кроме туалета, и то оттуда нас могут выкурить, если домочадцев в квартире много, потому что есть очередь, и тебе уже стучат, мне дети периодически стучат, потому что, ну, а куда деваться-то? На балконе холодно сейчас, у меня там кабинет есть. Понимаете? Да нет, ну как-то не хочется с сосульками на носу там сидеть, потому что сегодня снег.
Получается, мы априори, идя на свидание и встречаясь с человеком, и дальше вступая с ним в брак, должны понимать, что какие-то его поступки, которые направлены на то, чтобы завоевать сердце, да, причем это обоюдно, да, и женщины, и мужчины так себя ведут, это вот мишура, которая снимется потом, и у нас не должно быть ожиданий, то есть... Для меня брак чем-то очень неприятным кажется.
Нет, я думаю, что мишура, понимаешь, вот, ну как мишура, ну как вот, но я бы даже не ставил в отрицательную коннотацию эту упаковку.
А, то есть это
так
хорошо?
Или иначе, ну то, что хорошо, но это данность, которая есть, но там же еще есть раненый человек, там есть человек, который что-то прожил в своей собственной жизни, так или иначе, потом два любящих сердца, они с этим соприкасаются. Ну, например, ну, что-то может произойти в жизни, какие-то события, да, вот что-то произошло в жизни. Мы же по-разному можем на них отреагировать. И здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос не то, что вот там вот ты меня пытался обмануть и так далее, и тому подобное. Он старался привнести эту мишуру. И ведь мы же радуемся, когда у нас есть этот дождик искусственный на елках, когда из хлопушек что-то там вылетает и так далее. Мы прекрасно понимаем, что, ну, это нормально, это праздник, это что-то есть, и нормально к этому реагируем.
Нормально реагируем, что праздник заканчивается.
И нормально реагируем. И мы должны понимать, ну да, ну закончил. И теперь ведь, ну я в конце, я буду говорить чуть-чуть, я расскажу чуть-чуть, что там нужно делать. Но, понимаешь, я думаю, что не нужно прям вот говорить, вот подлец такой, ты меня обманывал, ты казался мне таким веселым, а сейчас ты просто... вообще лосяра такой бесчувственный. Да, ну нет, нет. Ну, человек, как сказать, ну вот он старался, он мог, а сейчас он стал самим собой в конце концов. Он пришел в то привычное состояние, в котором он и был. И не надо здесь отчаиваться. Если, ведь, ну опять посмотреть, если человек, он, ну как вам сказать, ведь эмоций нет, но есть же что-то другое, есть еще какие-то основы в этом человеке. Он же не полностью вообще отрицательный герой, который все разрушает. Ну да, эмоций нет. И я пытаюсь сказать сегодня, что если нет эмоций, если он не научен, потому что есть причины, почему этого нет, то человеку этому надо помочь, чтобы он, как говорят про вино, нужно раскрыть букет аромата в этом вине. А нужны определенные условия. Там, должен быть соответствующий фужер, должна быть соответствующая температура, что-то как-то помешать.
А для человека какие условия нужны?
А для человека тоже нужны условия. Особенно если человек, ему очень тяжело проявлять эмоции, то ему нужна помощь. И порой жена не всегда в состоянии ему помочь. Потому что,
почему? На практике? Вот как?
Что на практике как? Во-первых, первое, вот сразу что скажу, не отчаиваться и не закатывать истерики, и не брать его за грудки, и требовать эмоций. Требовать романтики. Ты представляешь, что ты сделала вывод, что тебе не хватает романтики в жизни. Ты подходишь
к своему супругу. Я подошла и такая, да.
И говоришь, так, козлина, а где романтика? А ну-ка, давай-ка сейчас романтики мне. Помнишь, как, не знаю, смотрел ты «Масяню» или нет, мы все были на... там был такой Хрюндель, по-моему, Все, пришел, весь пьяный, меня не обнял, отвали. Все, разговор короткий, в принципе. Если мы хотим этих тонких, этих таких чувственных отношений, если мы хотим, чтобы бабочка, она села нам на ладошку, или чтобы белочку покормить из ладошки, мы же не будем белку за хвост трясти и приказывать ей, чтобы она села к нам, или чтобы у нас семечки она взяла с ладошки. Но ведь поведение какое-то другое должно быть. И человеку нужно помочь выйти из этого состояния. Если человек не производит эмоций, это не значит, что он не хочет этого. Ведь мы же прекрасно понимаем, что эмоции — это же позитивные, хорошие эмоции, это же благо для человека. Погладить, приобнять, сказать и так далее. Это же благо, это же не то, что ужасное действие, к которому мы призываем нашего супруга. Нет же, конечно. А если человек этого блага
кроме
не делает...
Кроме истерик, что еще?
Кроме истерик, давай мы сначала еще одну вещь поговорим. Еще
причины... Подождите, вы сказали, что...
Я хочу чуть позже еще об этом сказать. Первое, истерики, второе... Пожалуйста, не берите за грудки мужчину, ничего не получится. Вы его еще дальше загоните, и он ему будет страшно вообще что-то предлагать вам. Еще причина, потому что мне хочется о причинах сказать, чтобы наши слушательницы, чтобы они обратили внимание. Еще немножко хотел рассказать про нарцисс. Помните, все нарциссы. Саронский был такой товарищ, да, и вот причиной отсутствия эмоций — это не обязательно может быть что-то такое вот травмирующее, пережитое, но это может быть особый вид нарциссизма у мужчины, в частности. Что это такое? Нарциссизм – это такое амбивалентное состояние. С одной стороны, человек хочет показать всю свою мощь, всю свою природу, всю свою красоту и наслаждаться этим. С другой стороны, это проистекает из глубоко неуверенного в себе человека. И он это делает настолько мощно, что вот этим нарциссизмом всех забивает. Про нарцисса же, друзья, мы же все помним, что был такой товарищ, да, и который наслаждался так, что забыл про питье, про вообще про всех, про все, и так наслаждался собой, глядя в речную гладь.
Отражение воды?
Да, что умер от голода, и вот на этом месте, где он помер, вырос цветок нарцисс. Вот это такая история, чтобы, может быть, вдруг вы не знаете, а я вот знаю. Я сегодня поделился с вами. И вот человек находится вот в этом состоянии, понимаете? Ему тоже же нужно же помочь этому человеку. И нужно понять, а что же он так бахвалится-то? А что же он так постоянно говорит о себе? Что он настолько на себе сосредоточен, что все вокруг него. Вот он только говорит о себе, он только заботится о себе. Что ж такое, почему-то? А что опять? Опять мы, когда мы это видим, мы берем тяжелую артиллерию, и вот по этой по этой такой холеной морде нарциссизма мы начинаем бить вот этой вот, ну, этот такой рыбой правдой такой, вот по щекам начинаем его упсачить, как у меня бабушка говорила, и пытаемся остановить все это. Друзья мои, не все так просто, я еще раз вам говорю, потому что вот в таком нарциссе где-то глубоко кроется измученная душа, которая хочет вот показать всю свою браваду и всю свою красоту, как бы красоту, которую он создает. Ведь то, что он показывает, это, и он думает, что это очень суперно и очень все гарно, это не всегда соответствует действительности.
Как вести себя с нарциссами тогда, скажите мне? Нельзя выцевать рыбы правды, понимаете ли?
Нужно разобраться, почему. Вот смотрите, для того, чтобы давать пациенту какую-то таблетку, нужно понять, в чем причина.
То есть докопаться вот до этого, что там внутри, что там самое вот в начале. Вот так,
что докапываться, это ведь, если мы это видим, если мы это понимаем, то сейчас, тогда, когда у нас самоизоляция, сейчас мы можем зажечь ароматную свечку, налить себе хорошего чайку, уложить детей и начать разговаривать. Опять понятно, что нарцисса слушать, не переслушать и так далее, но нужно разработать, может быть, какой-то тайминг, сказать, так, сейчас вот ты, потом я, сейчас вот ты, потом я, и разговаривать с этим человеком, потому что ведь нарциссы говорят о своих чаще достижениях, о том, какие они хорошие, а нужно проспрашивать об истории жизни, про родителей, про как он воспитывался, что самые яркие события в его жизни, которые были, которые он запомнил, самые такие стыдные моменты и так далее. Ведь если сесть и начать вспоминать, ну вот, например, тебя, Эльвира, посадить, начать вспоминать, а у тебя память очень хорошая, насколько я заметил, да? Ведь есть о чем поговорить. Ведь есть за что зацепиться, о чем поговорить, и человека вот расположить на такую глубокую откровенность и вот на такие скрытые, не то что какие-то вот, ну, как он говорит, греховные, какие-то постыдные вещи, а на те события, которые были, человек, который еще, ну, он их, ну, в силу ненадобности он их не использует. Вообще, о чем мы говорим? Мы чаще всего говорим, о чем мы говорим? Ну, о чем? Мы обычно говорим о ком-то или о чем-то. Нарциссы говорят о своих достижениях, и чаще они, там очень все гиперпреувеличено. Они не говорят о себе, о своем внутреннем состоянии. Вот сейчас как раз вот время для того, чтобы говорить о своих внутренних переживаниях и состояниях. Что мы пережили, как мы пережили, как мы идем дальше и так далее. Еще четвертую хочу причину давайте, рассказать. Давайте. Потому что вот внешне такие равнодушные люди, эмоционально отсутствующие, они могут вырасти из младенцев, которые когда-то испытали какой-то вот такой, ну, испуг или кризис. И хочу рассказать вам чуть-чуть про биографию Циолковского. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Вы знаете, есть такой памятник, да, он был ученым. И прям цитату очень быстренько его зачитаю из автобиографии. Он пишет следующее о своей супруге. «Пора бы жениться, и я женился на ней без любви, надеясь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же». Та надежда вполне оправдалась. Такая подруга не могла истощить и мои силы. Во-первых, не привлекала меня. Во-вторых, и сама была равнодушна и бесстрастна. Хорошо ли это было? Брачная жизнь без любви. Довольна ли в браке одного уважения? Кто отдал себя высшим целям, для того это хорошо, но он жертвует своим счастьем и даже счастьем семьи. Ну, у Циолковского была очень, ну, такая биография такая тяжелая, да, потому что у него была тяжелая скарлатина в детстве, и он перестал слышать и чуть не умер в 9 лет. И естественно, что он пережил такую очень тяжелую травму в школе, ну и унижение и так далее. И он сосредоточился вот сам на себе, на своем собственном развитии, и он отрезал всех абсолютно из своей собственной жизни, и он сосредоточился на своем внутреннем мире, на мире своих фантазий, размышлений, и общение, и выражение своих чувств, они отошли куда-то вообще на второй план.
Mm-hmm.
Понимаешь? Вот он пережил такой вот, такой прям кризис, очень серьезнейший кризис. И ему это было достаточно. Вообще, кстати говоря, таким людям, конечно, лучше не жениться. Вот. Им нужно заниматься творчеством, им нужно заниматься наукой и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, да, вот такие люди порой, они женятся.
То есть вы им шанса не оставляете?
Нет, я сказал лучше. Я не сказал вообще никогда. Я сказал лучше. Вот, если они... Но опять, вот когда такой... Если такой человек есть, вот смотрите, опять причина. Причина понятна, причина ясна. Вот это произошло. Человек сосредоточен на внутреннем... Но опять, ведь, понимаете, достаточно нужно много усилий и времени, и любви к этому человеку, чтобы его отогреть и чтобы его научить. Вот я к чему веду? Я веду к тому, что супружество – это... Ну, как вам сказать? Ведь в супружество, не то, что лотерея, ведь попадают абсолютно разные люди, с разных планет они. Это, во-первых, мужчина, во-вторых, женщина, во-вторых, у них у каждого свой собственный семейный бэкграунд. Они родились с какими-то определенными там, историями, которые повлияли на их жизнь. И вот эти вот два человека встречаются. Естественно, что когда они пришли друг к другу, они встретились, они показывают свои лучшие стороны, они как-то приспосабливаются и так далее. А потом постепенно, как слуг, начинает вот эти вот, почему я сегодня про окна начал говорить, а потому что сегодня Пасха, потому что моя жена сегодня дети собралась сказать с детьми, как интересно, у меня налоги сработало. И вот кожурку ты снимаешь, и потом ты видишь и начинаешь соприкасаться с разными сторонами жизни.
Ну вот про это я и говорила вначале, что нужно тогда всем нам было бы хорошо, вступая в отношения, понимать, что ожиданиям здесь не место. И тогда мы будем более приспособлены к тому, что вы озвучили.
Конечно. Конечно, поэтому вот по поводу мечты, по поводу мечтаний, по поводу ожиданий, здесь нужно сказать себе так, я себе фантазировать ничего не буду, потому что жизнь, она должна быть реальной. А девчонки могут что-то нафантазировать, или мальчишки тоже сейчас такие фантазийные, потому что они более феминные, потому что есть такие мальчики, я их называю, мальчики. Но есть некоторые, которым 40, они тоже мальчики. Мальчонки еще их можно так назвать, они тоже очень фантазийные. Они такие немного, с женскими такими качествами. Естественно, что мама дорогая тут. Вот, и тут, оказывается, я никогда не знал, что сковородкой можно пользоваться не только для жарки картофеля, но еще для угрозы в мою сторону. Они, бедные, не знали об этом. Оказывается, можно.
Понимаешь? Слушайте, Юрий, смотрите, вот ваши советы, они классные, я все это согласна, да. Но получается вот как. Человек чувствует в браке одиночество, и он должен предпринимать попытки, чтобы растопить своего партнера, который будет давать ему эмоции. Мне кажется, это дико несправедливо.
Нет, понимаешь, дико несправедливо, это вот, представляешь, вот когда ты берешь семечку из яблока и из него выращиваешь яблони.
Ну.
Вот, и первые, сколько там?
Три года, по-моему.
И первые 3 года это дико несправедливо. Понимаешь, это дико несправедливо. Я понимаю, хочется сразу приоритетное начало, хочется сразу, эта качеля «ты мне, я тебе», она не работает в дружеских отношениях, вот прям так вот, как бы хотелось. Она работает по-разному, и чаще всего для того, чтобы человеку помочь, для того, чтобы он зацвел. Если человек пережил такую травму, например, у мужа на глазах там мать зарезали, еще что-либо, и он до сих пор, и он боится, и он такой, может быть, где-то трусоват и так далее. И поэтому здесь уже сковородкой не поможешь. И здесь нужно оттопить человека. И вот, надо набраться терпения в какой-то степени. Набраться терпения, надо разобраться, надо привлечь какого-то специалиста. Кстати, когда читал одну из статей, там так интересно автор загнул, он говорит, что здесь нужно как бы два шага или две дороги, это священник и психолог в некоторых случаях. И это так. Потому что, да, где-то нужна исповедь, где-то нужна помощь специалиста, чтобы научить определенным навыкам. этого человека. Например, вот разгрузиться, как эмоции свои проявлять. Ведь порой люди не проявляют своих эмоций, потому что они их не фиксируют и не ощущают. Просто не ощущают и не фиксируют. Они их настолько например, чтобы хохотать. Вот хохотать во все Воронье Горло. Вот хохотать, понимаешь? Вот есть люди, которые, они подавляют вот свои эмоции, веселье, и они считают, что хохотать это неприлично, и поэтому... И вот и все. А хочется, чтобы человек хохотал. Вот, понимаешь, вот он увидел эту Раневскую в фильме там, о потерянной девочке там какой-то, или там еще что-то какое-то смешное, я не знаю. И он расхохотался. Ведь мне очень нравятся хохочущие женщины. Вчера моя жена, невозможно было ее остановить. Ей кто-то переслал ей звуковые вот эти вот сейчас, как это, сообщения кавказских мужчин и женщин про школьное домашнее обучение. Она хохотала минут 15. Вот просто, я никогда давно ее такой не видел хохотущей. И ты даже не представляешь, насколько прекрасен хохочущий человек. Поставь открытую камеру, сними своего хохочущего мужа, и потом полюбуйся на это.
У нас есть много сообщений, давайте мы их зачитаем перед тем, как вы перейдете к... тому, что нужно делать, да, чтобы вот все-таки растопить.
Я в теле нашей программы.
Да.
Я говорил об этом, да.
Смотрите, значит, сообщение. Давайте начнем сначала. Очень много всего прислали. Значит, Костя нам пишет: за мужество — это борьба за существование в симбиозе.
Вот, что-то как-то печально вы написали, Константин. Борьба за существование — это просто мне такое ощущение, что это мой младший сын любит трансформеры. Вот у вас как муж с женой — это два трансформера, которые борются.
Есть же представления какие-то вот до брака, да, о том, что такое семья. Они же откуда-то формируются.
Но я думаю, что они сформируются. Понятно, что ведь дело в том, что есть определенное существование, когда там взрослеющий ребенок, он наблюдает за этим всем. Там он видит одного из родителей или как-то кому-то сочувствует, кому-то, ну и так далее. То есть потом, естественно, что он влюбляется, а любовь в какой-то степени, она рациональная, она убирает на задний план. Вот. И вот этот период влюбленности он проходит, а потом, короче, приходит та картина, которая в голове и была. И вот как там Константин еще написал, борьба за существование. И потом приходит эта борьба за существование. Я никогда не рассматривал свою супругу. Мы в браке, по-моему, 16 лет или 17. Жена, обычно мужчины сейчас в цифрах путаются. Что это борьба за существование. Никогда. Я никогда даже не думал вот в этом ракурсе. Я думаю, что, Константин, вам надо как-то поговорить об этом. Вам нужно как-то вообще, не то что разобраться, ну, может быть, другие слова подобрать. Ну, вообще, вот борьба за существование — это... Ну, я бы не хотел, чтобы моя семья это было место битвы постоянной, каждодневной. Борьба за холодильник, борьба за еду, борьба за территорию на кровати, потому что моя жена слишком распласталась. А вдруг, если моя жена вместо меня начала храпеть, это борьба за сон. Ну, я не хотел бы, чтобы так было.
Давайте дальше пойдем.
Значит, давайте.
Много сообщений, что люди просто, да, я прожил в одиночестве в браке. Кто-то 10 лет, вот Лев пишет, 10 лет двое детей, кто-то меньше.
А что так долго-то? Чего вы так жили-то долго?
Вот почему? Погодите, там дальше есть хороший вопрос. Значит, Екатерина тоже пишет, что она устала от своего мужа, но в браке пару лет. И вот что вы сказали. Зачем тогда жить дальше? Чем дальше, тем сложнее. И когда человек понимает, что вот в браке все плохо, зачем жить дальше? Когда двое детей, там понятно, почему человек мог остаться в браке. Это то, что я в самом начале говорила. Да? Дети держат, привычка, еще что-то. Когда детей нет.
Ну вот, понимаете, я же не случайно сегодня сказал, что когда мы испытываем определенные сложности в наших супружеских отношениях, нам нужен не только психолог, нам нужен еще и священник. Потому что священник помогает нам разобраться с духовной точки зрения, вообще, как бы дает нам, я бы так сказал, что духовную антропологию, вообще понимание человека о самом себе. А психолог уже, как правило, психолог уже помогает разобраться с прошлым. И здесь вот вкупе вот эти два специалиста, они помогают распутать этот клубок. Вообще, это как вот про головную боль, друзья мои. Головную боль терпеть нельзя. Если вы будете терпеть головную боль, то у вас может образоваться инсульт. То же самое здесь. Вообще, когда что-то, какая-то аномалия в семье происходит, вам не надо терпеть, и не надо находить причины, почему я здесь. Потому что дети, потому что жена должна молчать и так далее. То есть вам нужно, идти во все двери для того, чтобы разобраться с этой проблемой. То есть вы 10 лет прожили, я вообще не знаю, как вы выжили за эти 10 лет. То есть я думаю, что памятник Родина Мать Волгограде просто отдыхает, вам надо выше его построить. Это очень там тяжело.
Еще история, 16 лет.
16 лет, это очень тяжело. Что? А что произошло? Ведь вас же под конвоем-то никто не вел на супружеские отношения. Что-то произошло. Мы опять, мы сейчас не говорим про измену, мы сейчас не говорим про насилие в семье и так далее. То есть я сейчас больше обозначил круг, когда есть, когда мужчина или женщина не проявляет эмоции абсолютно. Не потому что, смотрите, например, если муж, вы поняли, что ваш муж, он ходит там по чужим женщинам, и у вас просто стопор такой вообще эмоциональный, вы не хотите вообще воспринимать этого человека. Это другая картина. Но мы сейчас говорим больше о людях, которые пережили какие-то определенные события в своей жизни. Они не знают, как это делать. И я хочу вам сказать, что нас не учат, как строить семью. У нас нет такого института. У нас есть институт супружества, но этот институт супружества, он, как правило, настроен на то, чтобы разгребать то, что уже люди насозидали. Но никто, практически нас, у нас нет такого института, который бы учил. Да, брачным отношениям, как детей воспитывают. И поэтому мы что-то тут вот собираем по каким-то крупицам, где-то ходим, каких-то модных психологов слушаем, еще что-либо, когда уже припирает. И то мы не идем чаще всего, и то мы своими собственными силами пытаемся лечиться. То есть мы кого-то что-то послушали какой-то совет, там кто-то что-то сказал, вроде умный, вроде дипломированный специалист. Мы это берем и пытаемся это как-то применить. Ведь то, что мы услышали, и практика применения, это совершенно разное. Это нужна корректировка, это препарат, дозировка. Как это делать? Как? Мы не знаем. И поэтому, друзья мои, опять, я хочу вам сказать, что... Супружескими отношениями нужно заниматься, их нужно строить, выстраивать. И если что-то не так, если вы строите здание, если у вас фундамент поплыл, если у вас куда-то стену повело, то нужно ее как-то подправлять, и нужны определенные специалисты, которые в этом помогут.
Есть два лагеря в наших сообщениях, два лагеря слушателей.
Это хорошо, мне нравится два лагеря.
Они друг с другом не спорят, но они озвучивают две позиции. Позиция первая. Я устала от отношений. И, может быть, из-за этого мой партнер будет чувствовать одиночество. Да? Я устал, я не хочу больше давать. А второй лагерь. Я устал давать, я ничего не получаю. Вот если мы про второй лагерь поговорили, да, что там нужно как-то растопить сердце другого. Давайте про первый лагерь поговорим. Почему человек устает от отношений, почему отношения охладевают, и почему ему не хочется больше делиться эмоциями?
В принципе, мы же понимаем, что если такая вещь, как эмоциональное выгорание, в принципе, если постоянно давать, то конечно же, мы же не безграничные.
Так он и не давал.
Не давал. Мы сейчас про какие говорим?
Про первых, которые я устала от отношений, я не хочу ничего.
Я не хочу. Смотрите, вот когда человек приходит вот в такое нехотение, это, конечно, уже сложная такая ситуация. Опять, друзья мои, я хочу вам сказать, что я не знаю, почему вы не хотите. Потому что для того, чтобы чего-то захотеть, нужно разобраться в самом себе. Как правило, люди, когда вот они приходят ко мне, в частности, на консультацию, то есть они в какой-то степени приносят в мозги, в сердце вот своего супруга и начинают о нем рассказывать. Они говорят, я ничего не хочу, и начинается вот эта вот тирада в отношении супруга, какой он неправильный, как я с ним устала, и вот на него начинают. Прежде всего, нужно разобраться в самом себе. С вами-то что там произошло? С вами-то что не так? Откуда все началось? Почему вы именно так прореагировали? Вообще, понять вообще ваш внутренний мир, что там сломано, что там не сломано, вообще, что вас подогревает, чем вы питаетесь в своем внутреннем мире, что поддерживает вас и так далее. То есть нужно разбираться с самим собой, а потом уже переходить к супругу. Понимаете? Потому что вы должны, ну, как вы, вам стоит осознать, что вас подкреплять и вас подпитывать должен не только супруг. Вот если он меня не поддерживает, все, я теперь тут растекся, и все, шеф, все пропало. Помните, как в фильме? Все пропало. Ну, подождите, ведь еще же должны быть какие-то контенты, которые поддерживают вас, ваш внутренний мир. И на это стоит обратить внимание. Опять, я не знаю вашей жизни, истории вашей жизни, мне очень трудно, да, вот говорить прям вот четко в яблочку, в точку для вас. Но опять, ведь давайте будем честны с собой. Ведь когда мы устали, когда вот эта рожа нам она уже опостылила, надоела, вы-то в какой позиции? Вы-то все правильно сделали? Вот надо с собой разобраться, и вот, например, вы приходите ко мне и говорите, вот я для того, чтобы сохранить там свои супружеские, ну, свой брак и все остальное, я сделал 38 маневров, и вот это, я предпринимал вот эту попытку, вот эту. Я нашла или нашел в себе вот такие качества, которые разрушительны были для меня, для моих отношений. Я была там злостная, злая, там, я работала над этим, а там вообще тишина тотальная. Тогда понятно.
Обычно бывает по-другому. Обычно
вот.
Ты попал один вот. Раз, а не получилось. Вот. Ты такой, все, у меня лапки.
Вот я к этому говорю. Понимаете, ведь, как вам сказать, я вам честно признаюсь, что совершенных людей-то нет. Ну, нет их. Ну, вот как бы мы ни... Ну, понятно, что одни лучше воспитаны, одни хуже воспитаны. Конечно, одни люди могут эмпатию проявлять, другие не могут. Я вот сейчас как раз говорю о тех, которые не могут проявлять эту эмпатию. Но они не безнадежны. Но правда, эти люди не безнадежны. На этих людей стоит обратить внимание. И если у вас есть дети совместные, если у вас есть семья, если вы лучшие годы потратили с этим человеком, ну, надо постараться реанимировать эти отношения. Я за то, чтобы сохранять вообще супружество. Ну, понятно, что когда там уже просто, как моя мама говорила, пробы ставить негде, ну, там уже другие разговоры будут вестись.
У нас есть интересная история от Егора. Я хочу ее зачитать. Надеюсь, что Егор еще в эфире. Так. С супругой живу 8 лет. У нас двое детей. Мне 29, ей 36. У нас никогда не было понимания. То есть я хочу, например, купить дешевое авто, сделать его лучше и продать, а она в ответ: не вздумай, это все полная фигня. И в любом моем начинании мне палки в колеса. Значит, дальше он пишет: и получилось так, что я улетела за границу и тут работаю, и не могу понять, отпустить ее или нет, так как в Россию 2 года не вернусь. Дальше. Сейчас. А если вас не слышат, как вам платить тяжело ипотеку в 45 тысяч, покупать еду домой, коммуналку, быт, только на мне все это, за 8 лет ни копейки она не положила в семью, а только набрала кредиток, потратила и говорит: а ты можешь мне помочь заплатить по ним? Я очень долго не говорил ничего, я же мужчина, но последнее время говорю, что мне тяжело, а в ответ тишина. Дети 4 и 6 лет.
Ну, всё. Очень печальная история. Конечно, лучше бы, если бы мне написали, мы бы с вами где-то из-за границы бы там позумились или поскайпились и поговорили об этом, потому что очень такая, ну, печаль. У вас очень запущенные отношения. Я не знаю, с чего они начинали, все-таки разница в возрасте есть, и, по всей видимости, я так думаю, что женщина 29, взрослее...
36?
Ну да, 7 лет разницы. Но да. Это было сколько они там прожили лет? 8-10, я не помню. Да. То есть ему было 19, ей было 26. То есть она уже достаточно такая взросленькая девушка была. Но опять, у меня нет... комплексов по поводу разницы в возрасте, все это нивелируется при разумном поведении. А сейчас естественно, что ваш брак под угрозой. Естественно, что нужно работать как с вами, так и с ней. И 2 года, то, что вы будете за границей, это очень колоссальный большой промежуток времени, чтобы ваши отношения разрушились. Их нужно поддерживать. Но это ваш выбор, мой хороший, дорогой. Егор, хотите вы дальше идти или нет? Если вы решите идти, то надо искать помощи. Если вы не решите, то кто может вам помочь? Ну, наверное, никто. Но если человек не хочет. Я понимаю, меня это страшит. У меня тоже двое детей, двое парней. Они вот сейчас, я сейчас младший мой расстроился. Почему? Потому что я ему не разрешил быть с собой на эфире. Он все консультации, он рядом со мной. Он сидит, он слушает в планшете и так далее. Ему хочется быть в моем присутствии, понимаете? А сейчас он вот расстроился. И я понимаю, что такое, это катастрофа. Поэтому, пожалуйста, ну, найдите меня, в конце концов, кого-нибудь, чтобы вам помогли разобраться и принять правильное решение.
Егор, вы можете записаться на консультацию. У нас в описании к нашей трансляции есть ссылка. Вот туда можете написать. И также еще можете написать в личное сообщество «Формулы семьи». Если после консультации там у вас нужно будет продолжение, уже свяжем вас, может быть, с Юрием даже посмотрим. Поэтому пишите, записывайтесь. Вот. У нас не так много времени остается, а сообщений огромное количество. Тема очень животрепещущая и очень много комплиментов вам, Юрий. Благодаря за эфир.
Спасибо, спасибо вам большое. Я прям специально тебе черную маечку одел, чтобы хорошо выглядеть. Моя жена, правда, меня наругала, сказала, так, тебе нужно себе пойти нашкурить, она это говорит, побриться, обостричься. Я говорю, слушай, ну, пусть, говорю, о тебе думают все плохо. Но у нас язык любви подтрунивает друг на другом, ребята. Моей жены великолепное чувство юмора. Она меня так, мужа так под хохламу раскрастеть называем. Спасибо вам большое.
Я вот читаю сообщения, правда, очень много того, что люди жили вместе какое-то количество времени, оба понимали, что есть эта проблема, и не общались. То есть вы понимаете, друзья, ваша
проблема... Вот взять палец и ата-та сказать, что творите-то? Чем дальше не общаешься, тем вообще все потеряешь. Ну, потому что нужно, ну, ребятушки вы мои дорогие, ну вы чего? Ну вы же уже взросленькие, большенькие. Но если не получается, идите куда-то, ну, поищите специалиста и говорите, ну, давай пообщаемся. Научите меня общаться.
Почему так сложно начать этот разговор? Чего человек боится? Почему сложно подойти к мужу и сказать, слушай, ну, мы живем с тобой 5, 8, 10, 16 лет, 16 лет с двумя детьми. И у нас с тобой в отношениях, ну, ты сам видишь, что что-то не так. Давай поговорим. Значит,
человек, если 16 лет прошло, человек привыкает к этому в жизни. Но это, понимаешь, это как... смотри, это как неудобная обувь тебе дали. Ну, например, у тебя обувь на два размера меньше, и ты привыкла поджимать пальцы. И ты понимаешь, что это неудобная обувь, ее бы сменить и все остальное. Но ты насколько к этому привык, что ты уже перестаешь на это обращать внимание. Тебе вроде это не хватает, но ты переключаешься на что-то другое. И ты живешь с этим. Ты мучаешься, но ты живешь. Еще зависит от сил, конечно, характера человека, понимаешь? Поэтому,
а что делать-то? Это дальше так жить всю жизнь?
Я еще раз говорю, что не надо дальше так жить. Нужно, если вы не знаете как, спросите, чтобы вам помогли. Идите к психологу, идите к священнику, к священнику, который будет разговаривать с вами, который консультирует людей. Идите, ищите помощь для того, чтобы вам помогли, чтобы у вас была какая-то опора, чтобы если вы что-то начнете, у вас не получилось, чтобы вы сказали, я так и знал, что ничего не получится, чтобы вам подняли ваши крылышки, чтобы вы сделали следующую попытку, чтобы вам разъяснили, что не так, что нужно подправить и так далее. Потому что здесь нужно идти с сопровождением обязательно.
Под конец эфира я хотела бы вот еще что спросить у вас. В эти выходные в России много верующих будут праздновать Пасху. И, ну, помимо того, что у нас сейчас самоизоляция, да, и сложности вот с перемещением каким-то, в целом при таком ощущении одиночества в браке очень сложно что-то праздновать, создать праздничное настроение. Что мы можем сделать?
Ну, мы можем подготовиться к этому празднику. Сегодня Страстной четверг, в принципе, Страстная пятница у нас. Я надеюсь, что если вы не знаете, то вы можете загуглить и посмотреть, что эти праздники знают. Но в любом случае надо подготовиться к Святому Воскресению, к Воскресению Христа, да? То есть Пасха — это что это? Воскресение Христа, да? И поэтому что вы можете? Вы можете уборку сделать в доме. Обычно к Пасхе все выметают, все приводят в порядок. Вы можете...
Я про отношения.
Вы можете, сейчас я скажу, вы можете, потому что я понимаю время, вы можете вместе покрасить яйца, вы можете испечь кулич и при этом начать разговаривать. Совместный труд, совместная деятельность, подготовка к празднику, такому значение праздника обговорите. А что Пасха значит для вас вообще? Что это такое? Потому что это очень уникальный, очень емкий и очень мощный праздник, значение которого поможет вам. Я не сомневаюсь в этом.
Друзья, спасибо за ваши комментарии. Простите, что мы не успели зачитать все, их было так много, но мы надеемся, что советы Юрия, они были достаточно общие, они вам помогут понять, почему вы чувствуете одиночество в браке, хотите вы этого или нет, и что вам делать для этого. Кому нужна помощь, записывайтесь к нам на консультацию, а мы услышимся с вами уже завтра в 14:00. Всем пока!
Всего доброго, до свидания, друзья!
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.